Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Елена Шуванникова, автор и руководитель проекта «Звучащий серебряный век», читает поэт, кандидат филологических наук, и Павел Крючков, наш коллега, автор программ «Закладка и рифмы жизни» на радио «Вера», ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Дали, заместитель главного редактора журнала «Новый мир». И кроме непосредственно наших гостей, у нас в студии сегодня еще, ну вот, есть такой эффект присутствия, создается это голосом, Борис Пастернак, и впереди звучащая Анна Ахматова. Мы говорим об уникальных записях. На хронограф записаны Пастернак.
На фонограф, прости. Это разные вещи.
Это уже и хронограф тоже практически.
На фонограф, действительно, да, записаны 12 поэтов, двое из которых вот сегодня у нас в эфире будут представлены. Пастернак уже прозвучал. И, ну, сказать, что это такое путешествие во времени, это не сказать ничего. Вот мы любим такие, знаете, изящные и броские выражения, типа «знаком через одно рукопожатие с». А здесь даже не то, чтобы «знаком через одно рукопожатие». Этот эффект присутствия, который создается от чтения Пастернаком своих собственных стихов и, более того, от шутки Пастернака.
Вы драгоценные вещи говорите, я просто скажу, потому что мы всегда должны помнить, что мы слышим живой голос человека. Вот тут очень важно слово «живой». Человека нет, он давно умер, да, сколько уже лет? 60 почти лет нет на свете Бориса Пастернака. В тот момент, когда звучит его голос, мы слышим живого Пастернака. Это очень важно. Когда-то Лев Шилов выступал на конференции, посвященной аудионаследию Ахматовой, он рассказывал всякие научные вещи о том, как реставрируются ее ранние записи, как разыскиваются поздние. Потом в какой-то момент он сделал такую паузу и сказал: «Друзья, ну поймите, что записи авторского чтения – это маленький вариант бессмертия. Человека нет, вы включаете, он жив».
Так и есть.
Самый главный вопрос. Среди прочего, например, автограф Блока звуковой. Блока нет с нами 100 лет почти. Через 2 года будет 100 лет со дня смерти Блока. Мы не можем, к сожалению, поставить в эфир эту запись, хотя очень бы хотелось. Там и Брюсов есть, не только Блок, и Андрей Белый, но 11 треков. Но мы не можем многие из них поставить просто из соображения качества.
Ну, непривычки ну, некоторые,
нет, да. Нет,
это не надо дома, качество. Это надо дома в наушниках, это целая история.
Да, где этот диск можно достать и по крайней мере, эти записи услышать?
Книга потихоньку начала продаваться, вот мы недавно, то есть вот буквально на днях у нас была презентация замечательная в музее, в Государственном литературном музее, и там эта книжка продавалась, довольно дорогая, к сожалению, но...
Стоит отметить, что книгу издало издательство «Нестор История», и радостно, что уже сейчас они решили сделать доп-тираж, и вот недавно, на днях, мне сообщили, что он уже вышел, и поэтому ее можно приобрести в издательстве «Нестор История». В ближайшее время мы также планируем сделать презентацию книги в «Библиоглобусе», они очень заинтересованы, книга действительно уникальна, и если можно, буквально два слова о том, какие поэты представлены в книге, чтобы наши слушатели знали, что... И где можно
что
послушать?
Что их ждет?
Да, правильно.
Во-первых, представлена статья об Александре Блоке, о его голосе. Ее написал Петер Бранк, о котором мы уже упоминали, швейцарский славист. Елена Глухова и Дмитрий Торшилов написали прекраснейшую статью о голосе и декламации Андрея Белого.
Кстати, очень интересно вот послушать, как Белый звучит. Он же
конечно.
Такой, как в воспоминаниях, во всяком случае, которые мне попадались на глаза, когда он начинал говорить, его тут же уносило в какие-то высокие сферы.
Да-да,
он чуть ли не
правильно.
На лавку мог в зимнем саду
а
вскочить и
размахивать
руками.
Очень
так
и звучит,
да. Также мы взяли в поэтов... Максимилиана Волошина, написан его голос и декламация. Этим поэтом занимался у нас Евгений Жарков, тоже интереснейший человек.
Один из самых молодых участников нашего
да,
проекта.
Да, да. Павел Крючков Ахматова. Написал статью об Ахматовой, Мария Данова о Николае Гумилеве.
Чудесно.
Олег Ликманов написал об Осипе Мандельштаме прекраснейшую статью.
Это крупнейший наш специалист по Мандельштаму, вы знаете, автор книги в ЖЗЛ и так дальше.
О декламации Есенина... написала Нина Максимовна Салабай, член Есенинской группы Института мировой литературы РАН. Владимир Аристов, известный поэт, эссеист, написал о Сергее Есенине статью «Голос актер».
Вот там мы с Высоцким как раз его соединяем.
И также у нас представлена статья о Николае Клюеве и Борисе Пастернаке. О Николае Клюеве также написала Нина Максимовна Солобай. Ну, а о Борисе Пастернаке я, Елена Шуванникова.
Вы можете заметить, что здесь нет Маяковского. Это не потому, что мы не любим Маяковского, мы любим его. А потому что вот не получилось к сроку, и 5 лет делалась книга, человеку, который занимался этой темой, не получилось закончить свое исследование, поэтому не исключено, что...
Будет том второй.
Что да, что Лена будет
прекрасно.
Делать продолжение этого проекта. Тем более, что кроме Маяковского есть и другие поэты, чьи голоса сохранились.
А чьи, кстати? Кого еще можно найти?
Это уже люди не самого первого ряда, но абсолютно замечательные и важные для разговора о том, как вообще читали поэты Серебряного века. Ну, например, Бенедикт Лившиц, Владимир Пяст. И голоса есть. Так что, в общем,
вы знаете,
есть о чем поговорить.
Нельзя еще также не отметить, что есть помимо 10 описанных поэтов Серебряного века, есть также 3 обзорные статьи, которые написали Валерий Золотухин. Он сделал обзор об изучении звучащей художественной речи в России в 1910-е.
У него только что вышла книга о Бернштейне, очень важная. Да, он года. Замечательный филолог, замечательный.
Краткий обзор литературной жизни Серебряного века, кружки и объединения Москвы и Петербурга описала Моника Орлова совместно со мной. И Александр Росанов...
Хранитель, один из хранителей Государственного литературного музея, сотрудник отдела фондов аудио и видео, описал в первый раз вообще за всю историю Государственного литературного музея и вообще впервые в нашей культуре описаны фонды, звучащие фонды ГЛМ.
«Серебряный век русской литературы» в фондофонде Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Итак, получается, что в нашей книге представлено 10
именных.
Статей, именных статей о поэтах Серебряного века и 3 статьи обзорных. Статьи по истории звучащей художественной
речи. Так что монография, да, Алексей? Монография.
Мы совсем не поговорили о том, как же все это происходило, как записывалось, как выглядела технология, как уговаривали поэтов записаться, где...
Очень просто. Я могу сказать, что то, что вообще сегодня пока у нас не прозвучало, это очень важно. Елена Михайловна делает проект, помня о том, что 2018 год, хотя книга вышла вот совсем недавно, но мы настоятельно поставили 2018, когда уже все статьи были закончены и корректура была вычитана, что 2018 год – это год столетия Института живого слова в Петрограде. И, в частности, фонографического кабинета, основанного старейшим нашим лингвистом, филологом Сергеем Игнатьевичем Бернштейном, который в рамках работы этого фонокабинета и работы Института живого слова записывал на фонограф образцы авторского чтения, авторской декламации поэтов Серебряного века, для того, чтобы вместе со студентами изучать их и, например, пытаться понять, существует ли взаимосвязь между чтением и текстом, является ли текст партитурой, например, или нет. Когда он записал Гумилева, пришла мысль, такая идея записать Гумилева, они вместе убирали снег на Знаменской улице. Договорились во время этого расчистки снега, что Гумилев придет, запишется у Бернштейна. Они записались, и после этого Бернштейн, так гласит предание, Гумилев ему сказал, что вам надо и прозу мою записать, а я тоже ее пишу, опираясь на звук. И вот мы приводим образцы на этом диске никогда не публиковавшихся фрагментов фонозаписи. Гумилев читает кусочки из новеллы «Золотой рыцарь». Как это происходило? Человека приводили в комнату, стоит фонограф, такой ящик с раструбом. Человек подходит к этому раструбу, в него... Да, другой человек заводит такую пружину на этом фонографе, опускается сапфировый резец на чистый валик, такой, вот вы сейчас видели, такая трубочка, покрытая специальным воском.
Это мы видели, а слушатели
не видели.
Ну
вот я рассказываю, да, но... пусть попробуйте
ну,
вообразить.
Ну, может, в интернете есть картинки.
Есть, полно, конечно. Надо набрать слово «фонограф», нажать «картинки» в любом поисковике.
Фоновалик.
И... Да, фоновалик.
Который я хроноваликом
или
называю.
Да, или фоновалик. Он
уже давно фонограф, хрона,
да, да. Вот, и когда человек говорит, там мембрана колеблется, и этот звук укладывается в эти бороздки. Вы можете потом, поменяв раструб, тут же прослушать, что вы записали. Так все и делали, собственно говоря. Сохранились свидетельства людей, которые присутствовали при этих фонозаписях. Например, когда записывали Блока, на фонозаписи был Корней Иванович Чуковский. И Бранко об этом пишет. Когда записывали Ахматову, присутствовал Гумилев. Ну и наоборот, соответственно.
Вот что важно, я впервые об этом услышал у вас в исследовании. Сначала прочитал в книге, а потом еще и повторили это на записи, что Гумилев пришел записываться с Ахматовой, которая на тот момент уже достаточно давно была его бывшей женой.
Да, но тем более.
А в каком году была запись, кстати,
Гумилева? В 20-м.
То есть до его смерти оставалось.
Ну, совсем немножко, да, да. И записей было две. Вот на одной из них он пришел с Ахматовой, это мы сегодня как раз услышим кусочек того дня. Есть разночтения такие. Мне говорила такая известная очень кинорежиссер Елена Якович, которая сейчас снимает фильм об Ахматовой. Мы говорим в год ее 130-летия Ахматовского, что она видела журнал Бернштейна, и там не все совпадает по числам. Но в книге Шилова «Голоса, зазвучавшие вновь», на которые вот я опираюсь, ну, так неоспоримо он пишет, что да, в одной из записей Ахматова присутствовала, действительно была. Я очень представляю это, как читает Анна Андреевна, а сзади стоит в прохладном помещении с папиросой в руке Николай Степанович.
А и читает же стихотворение еще, которое вроде бы как сама Ахматова считала, посвящено ей.
Да, из Бекия, да, да. Это такой очень момент пикантный в высоком смысле, потому что он там говорит, я женщиной был тогда измучен, он же там вообще на жизнь покушаться хотел и так далее. Тогда, слава богу, этого всего не произошло, конечно. Так что да, это вообще во всем этом, это вторая часть драматургии, да, а как они записывались? Вот смотрите, потом это все крутили студентам. Студенты просили Блока. Мандельштама просили мало. Поэтому записи Мандельштама лучшего качества сохранились, чем записи Александра Блока.
К слову, о голосе Блока, да. Кого хотели больше слушать студенты? Mm-hmm.
Блок, потому что Блок был, его имя было таким окружено волшебным.
И даже воздух, магическим.
Магическим.
Ну, как
даже
его лицо, его кудрями,
да,
наверное,
да.
Так.
И, в общем-то, да, это так и есть. Понимаете, потому что когда Чуковскому прислал в подарок последнюю фотографию Блока издатель Самойл Алянский, он написал, вот посылаю вам, и Корней Иванович ему ответил, да, спасибо, вы прислали мне изображение нашего поэта, нашего пророка. То есть он это слово употребил, mm-hmm. слово церковное применительно к Блоку, потому что они очень чувствовали, что Блок говорит вперед, поверх времени. Ну, так и случилось. Поэт вообще говорит очень часто.
Ну, Мандельштам-то так же говорил.
Конечно, конечно.
Понять его было сложнее, я думаю.
Это
немножко
правда.
Другой язык. Язык, который ближе как раз к нам.
Может наверное. Быть, не знаю. Но вот, ну, наверное. Мандельштам сложный поэт все-таки. Но вчера вот у нас была презентация книжки.
Не вчера.
Но вот я помню, что когда у нас была презентация книжки в музее Серебряного века, входящем в систему Государственного литературного музея, один из выступающих очень внятно сказал, и мне это очень понравилось, что без голосов, без авторского чтения этих людей мы до конца не поймем их внутренний мир, их поэтику.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Елена Шуванникова, автор и руководитель проекта «Звучащий серебряный век», читает поэт, кандидат филологических наук. И здесь вместе с нами также Павел Крючков, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея имени Владимира Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир» и наш коллега по радио «Вера», автор программ «Закладка» и «Рифмы жизни». И, вы знаете, мне бы хотелось все-таки остановиться еще на моменте, связанном с тем, как голос раскрывает нашу сущность, нашу природу. Вот мы слышали сейчас Пастернака, впереди еще встреча с Ахматовой. Елена, вы написали для вот этой монографии целое исследование, посвященное как раз-таки Пастернаку. И расскажите, пожалуйста, а что вы для себя открыли? Что в его голосе есть такое свидетельствующее о его характере, о его мире, о том, как он этот мир видит, ощущает?
Вы знаете, это всегда будет субъективно. Любое такое описание очень субъективно. Частично я постаралась передать это в своей статье. Вы знаете, в процессе написания статьи я подумала вот над чем. Говорят, что глаза – зеркало души человека. А я задалась вопросом, хорошо, а голос тогда? Что такое голос? Если глаза – зеркало души, то голос, может быть, это уста души человека? И вот эта мысль меня очень вдохновила. Я стала размышлять над этим. И думаю, хорошо, вот если голос – это уста души человека, что мы слышим, когда душа с нами так вот говорит? Возвращаясь к Пастернаку. Его голос характеризовали как баритональный, низкий, глухой. Я собрала все свидетельства, ну или большинство свидетельств его голоса. Современники, описывавшие его голос, характеризовали его именно этими прилагательными. Кто-то говорил, что чтение Пастернака с характерным пастернаковским завывом. Не знаю, услышали ли наши слушатели. Такой пастернаковский завыв. Что выражает в этот момент душа, когда он читает? Да просто саму себя. Выражает саму себя в той семантике смысла, в которую поэт транслирует в своей поэзии.
Музыкальный строй, конечно.
Как сгустки смыслов. Для меня поэзия — это сгусток смыслов. И душа эти смыслы рождает, являет в мир, как бы возрождая. Когда поэт написал стихотворение, он породил эти смыслы. А душа через голос их возрождает, и каждый раз это новое рождение стихотворения.
В стихотворении «Август» вот эта строчка «Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка». До этого он улетел в небеса, в том описании его ощущения от реальности, когда вот мы действительно понимаем, что вот он поэт, вот все. И тут шарах, простите за это слово, но я иначе это назвать не могу, и «Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка», такое заземление моментальное.
Да, да,
и у Пастернака это постоянно, и читает он так же.
Абсолютно. Это действительно оказался такой портрет. Я дополню, вот пользуясь случаем, то, что сказала Лена. Вы знаете, может быть, вы помните, вот, Лёша, это уж точно мы как-то говорили, в большой серии «Библиотека поэта» большой синий том Пастернака. Его делал Лев Озеров, такой замечательный был литературовед. И вот... Я хочу воспоминания об Озерове соединить вот с чем. Я очень хорошо помню, как в середине 80-х годов вышел гигант-диск Бориса Пастернака, и как я его поставил на проигрыватель и стал слушать. Я был совершенно потрясен, я впервые тогда услышал голос Пастернака. А потом прошло время, и я узнал, что Льву Озерову, который был очень хорошо знаком с Пастернаком и который комментировал том его стихов уже вот в последние самые времена пастернаковские, он написал стихотворение, этот человек Лев Озеров, и посвятил его профессии звукоархивиста. Это очень, там очень точная вещь спрятана в это крохотное стихотворение. Я просто его помню, давайте я его быстро прочитаю,
давайте,
и вы услышите
конечно.
Там этот такой замочек. Когда вы слушаете диск, да? «Не спеша, поначалу не смело, избавляясь от хрипа и визга, отделилась душа от тела, отделился голос от диска». И услышал я друга и брата, словно здесь он, рядом со мною, в слове, сказанном им когда-то, житие продолжает земное. Видите, да?
Потрясающе.
Очень точно, очень точно. И, конечно, когда мы слушаем голос человека, я придерживаюсь того, о чем говорил Волошин в своей знаменитой статье «Голоса поэтов», что в голосе поэта, в его авторском чтении сокрыта его душа. Можно и расширить отпечаток его личности. Голос вообще сохраняет важнейшие черты личности человека, его внутреннего мира. Знаете, как говорят, голос соврать не может.
А как, кстати,
Волошин поэт голосом... звучит? Волошин звучит очень грозно.
Очень грозно. Я почему-то с детства, с какого-то там детской поездки в Коктебель, мне всегда было интересно, как же он звучит. И вот только на днях, когда я первый раз послушал этот диск, я впервые услышал Максимилиана Волошина.
Очень торжественно.
Я по-другому совершенно представлял.
Да, абсолютно. Вы знаете, многие люди, вот мы сегодня говорили о Есенине, ведь многие из этих поэтов очень трепетно относились к искусству декламации как таковому, да? Например, Есенин выступал вместе с поэтами, читающими его стихи, как и Маяковский, который любил Яхонтова, например. А Волошин просто... ну, что называется, подрабатывал декламацией своих стихов, потому что его стихотворения печататься не могли тогда, в годы Гражданской войны. И он просто читал их, вот распространял такой устный самиздат, если угодно, да? Так что тут очень много всяких направлений, и авторы монографии не упустили ничего, описывая манеру чтения, опираясь на воспоминания, они рассказывали вот такие вещи, о которых сейчас говорим мы.
Предваряя ахматовское чтение, которое мы сейчас услышим, как вам кажется, а... о чем свидетельствует ее голос? Причем голос и когда она еще молодая женщина, и голос, когда вот уже какой там последний, 50-й, да, или
64-й
год.
Ну, вы знаете, ее современник, замечательный поэт и замечательный прозаик, очень, кстати говоря, религиозный человек православный, Георгий Чулков, когда-то назвал ее чтение, исчерпывающе точно вот на наш вкус. Он сказал, что чтение Ахматовой – это стиль скорбного воспоминания. Она так и, она так и читала.
Согласна.
И вот это стихотворение, которое звучит на диске, полная его редакция, она на пам... для памяти, для будущих поколений, я уж не знаю, там, записала на фонограф стихотворение, да, «Когда в тоске самоубийство народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал». Стихи, видимо, 18-го года, начало, а мы знаем последнюю редакцию, «Мне голос был», да. И также она читает «Мужество» в день победы 9 мая 1965 года.
Сейчас мы это все услышим,
да,
буквально
через несколько мгновений. Да, да, да.
Но вот что для меня еще важно, последний, это же, по-моему, последний трек в этом диске, это «Клюев».
Нет, последний трек, я просто, чтобы быть точным, это как раз «Пастернак».
А, последний «Пастернак», а перед,
перед этим «Клюев»,
перед этим «Клюев», да. И вот тоже для меня лично очень важно было услышать этот голос. Мы все знаем стихи Клюева, которые, ну, радикально отличаются от эстетики Серебряного века, если вообще о ней можно говорить, какой-то единой эстетики. Клюев из этого выбивается на 100%.
Ну да, это такой настоящий старовер, пришедший в русскую поэзию.
Да, правда, это вот «Двоеперстие» там, собственно, оно
звучит. Да, 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 да.
Но насколько интересно... Я думаю, для тех, кто знает творчество Клюева, было бы послушать, как он сам это читает.
И вот там он даже на диске поет, вообще говоря.
А, кстати, он и песню поет. Да,
но точно. Да, причем молитвенный такой, Богородица. Но я должен вам сказать, что первый раз голос Клюева я услышал в передаче другого человека. Мне Лидия Корнеевна Чуковская рассказывала, это удивительно мне сейчас вспоминать, как Корней Иванович привел ее в комнату, где был Николай Алексеевич Клюев. И я говорю, ну и что? А Лидия Корнеевна говорит, он мне очень не понравился. Он сразу сказал, ой, какая избитство у вас красивая, да пригожая. Мне, говорит, сразу показалось, что актер фальшивый. А он действительно так разговаривал.
То есть он в этот момент не актерствовал, не играл?
Не актерствовал, но он немножко играл, конечно, но это у него был такой стиль просто.
Слегка юродствовал.
Чуть-чуть, да, то он был, так в этом в нем все было, да. Крестьянское юродство такое.
Как судьбы еще складывались. Вот слушаешь Клюева, да, это тоже 20-е, начало 20-х годов. Понимаешь, через 17 лет его расстреляют.
Да,
а Гумилёва через полгода убили,
и время, убившее Блока, в общем-то, будем прямо говорить.
Понимаете? А что у нас делает Сахматовой?
А что Сахматовой?
Муж в могиле, сын в
тюрьме. Да когда она умерла, да, Корней Иванович написал телеграмму в «Союз писателей». Поразительные слова были в этой телеграмме. Удивительно не то, что она умерла, написал он, удивительно, что она жила.
О, да.
Да. Да.
А с Пастернаком, собственно, тоже.
Ну, Пастернак тоже, да.
И уже добила вот эта травля после вручения.
Да, он зашел на свою Голгофу, конечно.
Не вручение, точнее, Нобелевской
премии. Тем уникален абсолютно тот диск и та книга, о которых мы сегодня говорим, «Звучащий», говорили, «Звучащий Серебряный век», читает поэт. Спешите, спешите найти это издание вот в Библиоглобусе, где-то в литературном музее можно купить. Это очень важно, важное свидетельство для всех, для нас. Спасибо большое нашим гостям. Елена Шуванникова, автор-руководитель этого проекта, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания Академии наук, Павел Крючков, наш коллега, автор программ на радио «Вера», сотрудник, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея имени Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», были с нами, Алла Митрофанова,
Алексей Пичугин.
И мы слушаем, да, Анну Андреевну Ахматову.
Пятую именную главу в коллективной монографии «Звучащий серебряный век» читает поэт, довелось написать мне, Павлу Крючкову, научному сотруднику Государственного музея истории российской литературы имени Даля и редактору отдела поэзии журнала «Новый мир». Я назвал свой обзор строчкой из стихотворения Анны Ахматовой 1959 года, надпись на книге «И все-таки узнают голос мой». Из числа наиболее значительных поэтов Серебряного века исследователям звучащего авторского слова, архивистам, текстологам, историкам литературы более всего повезло именно с голосом Ахматовой. В ее аудионаследии сохранились звуковые автографы 1920 года, записанные на фонограф профессором Бернштейном, радиозаписи 1946-го и несколько часов магнитофонных чтений конца 1950-х, начала 1960-х годов. Сейчас мы услышим наиболее полный вариант стихотворения, написанного в своей первоначальной редакции, судя по новейшим исследованиям, весной 1918 года. Мы знаем каноническую редакцию этого стихотворения по последнему прижизненному сборнику Ахматовой 65-го «Побегу времени». «Мне голос был, он звал утешно». Так оно начинается. Но это только финал когда-то большого произведения, которое Ахматова прочитала в раструб фонографа весной 1920-го. Я взял часть старинной фонографической записи и в том самом месте, где текст переходит в будущую, последнюю редакцию, продолжил его звучащим автографом уже из 1960-х годов. Одним словом, цельное стихотворение нам начнет читать Ахматова 30-летняя, молодая, а закончит та, облик которой современники сравнивали с осанкой императрицы Екатерины II. Между этими переходящими один к другой звуковыми автографами пролегает не менее 40 лет жизни и судьбы. Перед звучанием старой, восстановленной фонозаписи, я, как всегда, напомню текст. Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровой византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница не знала, кто берет ее, мне голос был, он звал утешно.
Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда приевшая скотинка забыл величие свое, как приевшая блудница не знала, кто берет ее. Не голос был,
он звал усердно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда, я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух.
Трудно поверить, но исследования Льва Шилова показали, что с годами интонация и динамика авторского чтения одного и того же текста не меняется. То есть время звучания этих трех последних строф в 1920-м и в 1960-х годах, если замерить, абсолютно одинаково, я проверял, секунда в секунду. Сегодня, благодаря недавним находкам архивиста Юрия Метелкина, сетевой портал «Старое радио», в этом также легко убедиться с помощью звукового автографа стихотворения «Мужество», написанного в годы Великой Отечественной войны. Послушаем первые строчки «Мужества», записанные весной 1946-го на Московском радио, соединенные мною с финалом стихотворения, записью Льва Шилова 1965 года.
Ну, мы уж воспользуемся тем, что Анна Андреевна Ахматова находится сегодня у нас в редакции, и попросим прочесть для нашего журнала еще что-нибудь. Ну, может быть, из стихов, написанных в дни войны.
Мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя принесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.
Свой обзор, посвященный аудионаследию Анны Ахматовой, в котором перечислены и все опубликованные к сегодняшнему дню ее звуковые автографы, я закончил строчками поэта Дмитрия Бобышева. «Огромно голубиным и грудным» — назвал он ее голос в своем поминальном стихотворении 1971 года. По-моему, это более чем точно и музыкально.
«Светлый вечер» на радио «Вера».